куда сходить?
Что посмотреть?
Что почитать?
Пойдем в кино.
Лучше в театр.
А я хочу на балет.
Программа «Авторская ремарка».
Здравствуйте, в эфире «Русский мир», передача о театре «Авторская ремарка». У микрофона ее постоянный автор и ведущий Юрий Бутунин. Сегодня у нас в гостях Антонов Николай Николаевич. Здравствуйте, Николай Николаевич.
День добрый.
Это драматург, не только драматург. К тому же, Николай Николаевич, я хочу вас поздравить с вашей новой должностью, которую вы недавно получили. Вы стали официальным представителем гильдии драматургов России. Не хочу зачитывать всю вашу биографию, она достаточно интересная, а мне бы все-таки же хотелось, чтобы вы сами отметили, какие в вашей жизни были вехи, о которых вот запоминаются, хорошие вехи.
Ну, я выберу канву применительно к драматургии, хотя я, по идее-то, работаю в литературе во всех жанрах, но самый дорогой жанр для меня – литература. И здесь я обозначил бы такие вехи.
Вы хотели сказать драматургия, наверное, а вы сказали литература.
Ой, драматургия, прошу прощения. Да, драматургия. Первое соприкосновение с драматургией и с театром у меня произошло, как у многих, наверное, детей в детстве, когда к нам в маленький городок приехал какой-то совершенно крошечный театр с теми еще куклами, на пальцы которые надеваются, тряпочные куклы.
Да, и с глиняной головкой, из папье-маше.
Да, и играли за ширмочкой или над ширмочкой, как это делается, какую-то совершенно простенькую какую-то пьесу, но зрелище завораживало. Голос, звуки, не столько мельтешение этих тряпичных кукол, сколько происходящее с этими куклами. Так, мне был впервые послан какой-то сигнал, который, конечно, тогда не был осмыслен, что театр может, ну, стать смыслом моей жизни, целью моей жизни. А кратчайшая или самая прямая дорога к нему, имея тягу к литературе, это драматургия. Следующим таким вот, я бы отметил, большим событием, что ли, или знаком ли в моей судьбе, было участие в конкурсе пьес. Это где-то в начале 90-х годов, наверное. Я случайно натолкнулся на рассказ Андрея Платонова «Восьмушка». Если коротко передать содержание, там у мальчика 6 лет умирает мама. И он хочет ее вернуть, отдав ей свое дыхание. Это меня так потрясло, что я захотел вынести эту историю на широкого зрителя, что ли, к читателю, чтобы эту историю узнали все, в том числе дети. Причем мальчик хочет ей отдать свое дыхание, прибегает к помощи там маленьких людей, как он называет, насекомых, там муравья, стрекозу, там птицу, например. Вот. Он говорит, что ты сходи, муравей, под землю, отдай моей маме дыхание, а потом ты придешь назад, и я тебе отдам дыхание свое. Вот этот жертвенный поступок ребенка был настолько меня поразил, да он поражает всех, что вся эта история перевоплотилась в пьесу. Причем для того, чтобы произведение стало, ну, как протяженным во времени, на масштаб спектакля, чтобы было рассчитано, да, на там, час, на полтора зрелища, мне пришлось добавить его еще каким-то событийным рядом, для чего я прибегнул к некоторым другим рассказам Андрея Платонова. Совершенно случайно, я такие вещи, конечно, понимаю, что они не случайны. Дома у меня оказался сборник рассказов Андрея Платонова. Я туда не успел заглянуть, как 6 или 7 рассказов дополнили картину каким-то естественным образом. В результате появилась вот эта пьеса или инсценировка, как точнее назвать, я не знаю. От меня, как от автора, требовалось только это увязать логически, прокинуть мостики, сохранить цельность характеров, ну и, может быть, единство замысла. Вот с этой пьесы я победил там у нас в Башкирии на республиканском конкурсе. Потом произошло, спустя не знаю сколько лет, порядка 15 лет, я уже жил в Москве, вдруг мне по почте приходит письмо. электронное письмо. «Здравствуйте, мы хотим поставить вашу пьесу «Живи, не плачь» по рассказам Андрея Платонова». Мне было так приятно. Я связываюсь, значит, с этим режиссером, это Евгений Пермяков. Он говорит, что я вашей пьесой болею уже 15 лет. Я пытался ее поставить в том театре, в этом, в том, но эта пьеса такая пограничная, она не столько для детей, сколько о детях, о ребенке, и больше она подходит для семейного просмотра. Все-таки там в кадре, или, как сказать, на сцене умирает мама, это все показывается на сцене. Многие считают, можно ранить детей, сидящих в зале, и не решаются поставить эту пьесу. А вот Пермяков, Евгений Пермяков не забоялся. В результате получилось такое сильное зрелище. Он от себя добавил еще пару сцен. Например, Митя бежит к тетке уже после смерти матери в соседнее село. И мы видим, там нет никаких реплик. Просто мальчик бежит по лесу. И мы видим, что в такой уже мглистом лесу, вечереющем лесу, его может подстерегать опасность. Мы видим его робость. И вот он бежит не в припрыжку, как люди, да, но эта сцена исполнена драматизмом. Или, допустим, вторую сцену еще он там привнес. Это когда уже мама умирает и снится мальчику во сне. Это кульминация получилась всего спектакля. Когда как бы единят снова мама и ребенок, он в мыслях, во сне ее видит, может быть, она его там с облаков или откуда видит. И настолько такая вот сильная получается, пробирающая там до слез сцена, что любой человек, и ребенок, и взрослый, переживает катарсис. То есть грустное, трагическое, каким-то чудесным образом преодолено. И вот новый этот звук или знак получил свое конкретное воплощение. Потом эта пьеса была тогда же, когда она была поставлена в Тамбовском кукольном театре, дважды становилась лучшей на фестивале «Предание старины глубокой».
Но это была пьеса ваша первая, которая
Я извиняюсь, что я ушел так глубоко и далеко.
И я просто еще хотел вот что спросить. Ну, как правило, сейчас в современном поле, драматургическом поле, очень активно сами себя как бы хвалят, сами себя продают, будем говорить. Но я так понял, что для вас это была неожиданность. То есть вы не пиарили эту пьесу, да?
Абсолютно. Тогда вот только мне выдали хорошую премию, на которой, я помню, купил свой новый первый компьютер, там мягкую мебель, что-то такое, хороший гонорар заплатили. Вот. И постановка там намечалась, она почему-то не состоялась в молодежном театре. Хотя она как условиям конкурса предполагалась. Вот. И потом я об этой песне забыл, поскольку уже была другая работа, были другие произведения. И вот спустя 15 лет меня настигло письмо со словами, что мы хотим поставить вашу пьесу и уже готовы запуститься со спектаклем.
Николай Николаевич, кроме этой пьесы, я понимаю, что вы написали. Вот, я не хочу говорить о количественном, это не показатель, сколько написано. Но все равно тема жертвенности, тема выбора, тема, я имею в виду, выбора в очень сложных обстоятельствах правильного решения. Мне показалось, что в ваших пьесах они присутствуют. Потому что вот я послушал сегодня радиоспектакль по вашей пьесе, «Я так тебя ждала», да, называется?
Называется эта пьеса.
Да, эта пьеса называется. А там все это же присутствует. Там жертвенности огромное количество вообще-то у вас. Везде как бы...
Драматургия такой жанр, что... пьеса должна быть психологичной, сам материал должен быть психологичным. Там не может не быть переживания, каких-то таких вот, переломных моментов, борьба с собой у кого-то там из героев, да, какой-то такой сквозной конфликт на все действие. В отличие, от других жанров, где, например, в поэзии это всего лишь какое-то коротенькое переживание, то здесь иногда события растягиваются на несколько лет. Ну, в частности, вот эта пьеса, как родилась, я могу сказать, «Я так тебя ждала». И я в то время работал в редакции «Республиканской газеты», И к нам пришла в редакцию какая-то женщина и принесла какие-то записки. Вот. То ли это было письмо какое-то с фронта, то ли что, я сейчас не помню. Но мы разговорились, и она мне рассказала короткую историю о том, как в каком-то из уральских сел произошел случай. Женщина прижила во время войны ребенка от другого мужчины. В то время у нее муж считался пропавшим без вести на войне. Она думала, что он погиб. А оказалось, что жив. Он благополучно вернулся, израненный, домой. И застал дома такую картину. Люлька, в люльке ребенок. Он ничего не понимает. И когда узнает, что это ребенок его жены, он приходит в ярость. Берет этого ребенка за ноги, готовому просто лишить его жизни. Опять-таки, эта история, ну...
Это невыдуманная.
Невыдуманная. Настолько она меня поразила. Один из известных, я не помню сейчас фамилию его сценаристов, кажется, американских, сказал: «Дайте мне факт, остальное я придумаю сам». Это был такой сильный поразительный факт, мимо которого я не мог пройти. И у нас в Литинституте так учили. Не проходите мимо драгоценных камней, лежащих на дороге. Нельзя было пройти мимо этого камня. Но дальше включилось в дело воображение, фантазия, мастерство, теория ремесла. Мне пришлось много придумать, чтобы эта история опять-таки получила, ну, мясо, вес, чтобы было что артистам играть, режиссерам ставить, сценографу как художнику поработать и так далее. Вот. И в результате получилась такая очень сильная история, там, когда ее слушаешь или смотришь на сцене, то в двух-трех местах там, ну, даже мужчины начинают плакать.
Понятно. Я хочу сказать радиослушателям, что вот в нынешней передаче вы обязательно услышите фрагменты из радиоспектакля, который называется «Я так тебя ждала», автор Николай Антонов. Мы это обязательно сделаем. Я знаю, что вы преподавали в литературном институте на подготовительных курсах. Ну вот к вам приходят молодые драматурги с амбициями, понятно, которые хотят стать, начиная от Шекспира и кончая Шекспирами, и кончая, ну, я не знаю, там, Ниной Садо, а? Наших великих драматургов, известных драматургов. Я не побоюсь сказать и о Шекспире, что у нас он интернациональный такой. А как вам кажется, вот уровень, с которым приходят молодые драматурги, как вы можете их оценить? Они готовы ли, так сказать, вот все те горячие темы, которые существуют сейчас в нашем обществе, готовы ли они как-то реализовать? То есть могут появиться какие-то пьесы или уже появились, которые действительно затрагивают чувства и те струны, которые переживания нашего сегодня гражданина сегодняшнего?
Я думаю, что дети, молодежь во все времена, ну, примерно одинаковые. Больше их будущее зависит от, ну, от среды, что ли, где они находятся, да, от общества, ну и от того, какая политика в отношении культуры существует или ведется в государстве. Вот в нашем случае приходили получить первоначальные навыки драматургического ремесла. Люди, сейчас скажу, начиная с, наверное, лет с 12 до, ну, до 17 лет. При этом у нас было два открытия сделано. Одна девочка, Лариса, сейчас я боюсь фамилию не вспомню, из Петрозаводска, она переложила стихами сказку Андерсена «Девочка со спичками». Причем она ее переложила мастерски, как будто бы она, ну, сама где-то все это изучила и написала.
То есть это пьеса в стихах, я правильно?
Да, это пьеса в стихах. Изначально же драмы писали в стихах. Это более подходящая форма даже для написания пьесы, нежели прозаическое изложение. Вот. Причем у нее безукоризненный слог. У нее даже все ударения правильно падают, что не всегда есть, например, в стихах всем известного, он и ныне уже, правда, покойного, Евтушенко. Безукоризненный слог. Это, ну, у нас в Литинституте говорится так в данном случае, что это, ну, продиктовано свыше. Если автор пишет плохо, значит, он пишет сам. Таких примеров масса. А вот когда раздается настоящее произведение искусства, это человеку просто доверили. Он как бы становится проводником высших сил. И автором, ну, некоторого текста, который, ну, наверняка уже является произведением искусства в данном случае. Вот. Вторым открытием была девочка, тоже девочка Антонина Желтикова. Сейчас она учится, я сейчас боюсь соврать, на третьем, наверное, уже курсе, потому что года два назад, наверное, все это было. Тогда она как раз готовилась к поступлению. Вот. Она тоже очень хорошо владеет словом. Я не знаю, откуда это берется. Ну, скорее всего, люди просто, ну, в то время, может быть, дети, они любили стихи, любили настоящую литературу. Очень важно, что человек читает. Если учиться на сегодняшних авторов, лауреатов там, большой книги, нацбеста, то ничему не научишься. Если учиться писать пьесы на авторов конкурса «Любимовка», там, «Новая драма», тоже ничему не научишься. Потому что я своими глазами читал, как один из апологетов этого направления в современной драматургии сказал: главное – разговаривать, как на улице. А на улице разговаривают обычно матом. Это главное их достоинство, главный козырь. Мат, к счастью, уже запрещен в литературе, там, для публичного исполнения и так далее. И там у них больше ничего не остается, чем зацепить зрителя, чем поразить его.
Вот вы сейчас очень хорошо сказали, чем зацепить зрителя. Вот я хотел бы сказать. Вот есть у молодежи понятие такой вот натянутой струны нашего, так сказать, нелегкого мира. Но он всегда был нелегкий для каждого поколения, это понятно. То есть есть обнаженность чувств в их произведениях. Вот понять и зацепить это свойство, оно очень ценно. То есть дело дошло до того, что в конкурсах объявлено очень интересное направление – драма бездействия. Да, это надо было крепко догадаться, потому что само слово «драма», «драматургия», оно же подразумевает действие. Я даже не знаю, кто это, так сказать, выдумал это все, но это такой парадокс.
Ну, в драме, ну, где-то уже лет 30, но я вот со всей ответственностью могу заявить, что она не получила настоящего развития и применения. Только в каких-то маленьких театриках, типа «Практика», там «Док», ну, что-то где-то, что-то еще шевелится. Но сами по себе вот эти тексты, я даже не называю их пьесами, они пьесы только по форме. По содержанию нет, по психологическому накалу еще чему-то нет. Вот. И там совершенно нечего играть и нечего ставить. Мне очень жаль этих авторов. Они потратили столько времени, их завели в тупик, и они оттуда уже, я боюсь, никогда не выберутся. Вся надежда на тех, кто не пошел за ними, кто остался в стороне, принадлежа себе или, ну, находясь, может быть, в каком-то другом кругу. Еще одной из причин вот такого сегодняшнего, ну, так скажем, наверное, бедственного положения с театром в плане драматургии – это то, что у нас не совсем правильно, что ли, преподавалась драматургия, в том числе в литературном институте. Когда я узнал об этом, я был, ну, как сказать, сильно поражен. Виктор Сергеевич Розов, наш известный драматург, довольно большой драматург, он предпочитал набирать слушателей из своего семинара из артистов. Я ничего не имею против артистов. Но, понимаете, он просто облегчал себе задачу, поскольку артисты знают сцену, они слышали много раз те или иные роли, играли, может быть, уже даже в спектаклях. Их не нужно учить вот этой стороне дела. То есть таким образом он снимал с себя проблему, что ли, обучения, приспособления текстов или вот этих авторов к сцене. Ну, а дальше уже как бы все остальное должно приложиться по его, наверное, разумению. Мне кажется, тут вот была совершена большая ошибка. Драматургов, если ставить дело на поток, как это делается в литературном институте, надо делать из поэтов. Отчасти почему? Как я уже говорил, стихотворное изложение пьесы, ну, более естественно для драмы. Это раз. Во-вторых, в настоящей пьесе обязательно должна присутствовать поэзия. не в смысле рифмованные какие-то слова, а пьеса должна быть исполнена поэтики. В частности, у самого Розова поэзии нету, или этой поэтики. У него поэтика подменена патетикой. Поэтика подменена патетикой. Вот. Почти нет метафор. То же самое вот я переношу на современную драматургию в лице новой драмы. Там нет совершенно поэзии. Там очень много быта, и, как правило, быт и только быт. Тогда как настоящее искусство – это жизнь минус быт. Быта там не должно быть совершенно. Поэтому, возвращаясь к современной молодежи, мне кажется, назрела такая проблема, что нужно организовать какой-то выездной это форме, в стационарной или систему обучения будущих драматургов, совсем по другим критериям, что ли, с другим прицелом и с иным, более продуктивным направлением, что ли. Равняться надо на классику. Классика имеет как раз все. И поэтичность, и образность, и есть что там играть и ставить. Это настоящая драматургия.
Понятно. Ну, вот в связи с этим я хочу вспомнить такой случай. Я знаком с очень известным критиком, театральным российским критиком, это с Анной Адольфовной Кузнецовой, которая вот то, что вы сейчас сказали, она тоже поддерживает и вообще, так сказать, очень болеет за то, что, к сожалению, драматургия сейчас современная, она, конечно, получила какой-то очень странный такой вот перекос, но мне кажется, что это временное явление, и, судя по всему, начинает возвращаться все-таки же, так сказать, более к привычному. И я понимаю, почему. Вы сейчас правильно сказали, что драматургия, если она сделана качественно, она всегда будет востребована зрителями. Так вот, мне показалось, что вот Анна Адольфовна, она Кузнецова, она очень верно сказала. Она сказала, надо не просто учить театральному делу критиков, режиссеров, актеров, а еще надо учить и зрителей, которые приходят в театр. Они должны знать, что эта пьеса дрянь после, скажем, там, 10 минут, да, что это невозможно, это слушать, невозможно так писать. Мне кажется, что здесь есть очень интересное такое, так сказать, будем говорить, заброс на будущее. Воспитание зрителя, мне кажется, это очень тоже великое дело. Как вы на это смотрите, как вы считаете?
Сегодня это дело пущено на самотек. В лучшем случае оценки звучат на уровне «нравится», «не нравится». Конечно же, нужно прививать хороший вкус. Вот мы, кто родились еще в советское время, мы естественным путем воспитывались на хороших фильмах, на хороших спектаклях. И для нас это было естественным. Для меня, вот лично, например, сейчас я испытываю такой кислородный голод. Я не могу не пойти в театр, там практически смотреть нечего. Я не могу пойти в кино, смотреть нечего. Я не могу включить телевизор, потому что там тем более смотреть нечего. И вот, опять-таки, возвращаясь к молодежи, к зрителю вообще, где им брать, на что ориентироваться, как понять, что это хорошо, что плохо. И каким-то образом, я не знаю, это должна быть какая-то программа пропаганды настоящего искусства, чего-то еще, вплоть до того, что, я не знаю, те же надо устраивать выездные семинары, как когда-то это делалось, когда только еще появилось кино, передвижные вот эти вот кино... Как они там назывались-то? Кино...
Передвижки.
Передвижки, наверное.
Да, так и назывались.
Вплоть до такого, может быть. Уже...
Да нет, ведь много очень было, читали раньше лекции, бесплатно читали лекции, встречались, были обсуждения спектаклей. Это была очень хорошая такая форма работы, когда и театрам становилось ясно, правильно ли они взяли пьесу, правильно ли они сделали того или иного образ героя и так далее. Возвращаясь к вашему творчеству, я хочу вот какой вопрос вам задать. А какие для вас горячие темы? Вот для вас лично, как для драматурга, в которых вы хотели бы работать, и темы, которые вы бы не хотели оставлять? То есть вот, есть темы разные же.
Я вот затрудняюсь назвать одним или двумя словами.
А вы перечислите. Скажите сказать, так, как есть.
Я вижу, я смотрю на литературу, в частности, на драматургию, как на миссию. Миссию. Я не пытаюсь зарабатывать деньги. Я не пишу коммерческих пьес. Кто-то должен продолжать ну, великие традиции русской литературы. Если мне приходит на ум идеи, достойные классики, тогда я начинаю с ней работать. Если это что-то такое проходное, низкое, я уж не говорю низменное, естественно, я это оставляю без внимания. Как обычный живой человек, я живу в открытом мире и соприкасаюсь как с хорошей стороной жизни, так и с плохой. Вот. И стараюсь брать то, что заслуживает внимания. Поскольку я уже человек многоопытный, и в жизненном отношении, и в писательском отношении, я делаю правильный отбор в расчете не только на себя, что я справлюсь с этой задачей, но что у меня есть основания или возможность создать, ну, так скажем, громко скажем, произведение, настоящее произведение искусства или, ну, по крайней мере, заявку на настоящее произведение искусства. Тем самым я послужу литературе, в частности, драматургии, и дам возможность читателю, если это будет опубликовано, а также зрителю, если это будет поставлено на сцене, прикоснуться к новому продукту нашего времени, который продолжает ну, линию, прочерченную нашими великими предшественниками в будущее.
Спасибо, Николай Николаевич, за то, что вы с нами встретились, многочисленные армии радиослушателей, любителей театра и драматургии. А еще хочу раз напомнить, что сегодня у нас присутствовал на радиопередаче «Авторская ремарка» Антонов Николай Николаевич, писатель, драматург, педагог. Да, и много он занимает других должностей. Ну, наверное, это не столь важно, а вот очень будет интересно познакомиться с вашим творчеством через фрагменты радиоспектакля по пьесе Николая Антонова «Я так тебя ждала». Давайте мы послушаем. А вас, уважаемые радиослушатели, я бы хотел, чтобы вы нам написали, как вам понравился этот спектакль, какие у вас есть чувства, да и вообще, как вам наша передача «Авторская ремарка». Если вы не знаете, куда писать, то, конечно, я вам скажу. Это Москва, фонд «Русский мир», улица Крыжановского, дом 13/2. Пишите, пожалуйста. А я напомню, кому вы можете писать. У микрофона был постоянный ведущий и автор передачи «Авторская ремарка» Юрий Бутунин. И желаю вам как можно чаще соприкасаться с прекрасным, что делаю и я. Всего вам доброго. До свидания. Николай Николаевич, до свидания. Спасибо вам.
Всего доброго. Благодарю за эфир.